Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Отцвели уже давно хризантемы в саду.
В этом выпуске передача «Преклонный возраст».
Живу намного лучше по сравнению как в молодости. Казалось бы, как это может быть? Волосы белые, зубы редкие. Чему радоваться? На самом деле, главное, душа. У меня на душе радость и покой.
Возможность добиваться счастья, право добиваться, свобода планировать свою жизнь. Вот это и есть счастье.
Так сложно любить, что некоторые считают, что это пережиток детства, юности. Я так не думаю. Неважно, любим ты или нет. Важно, чтобы ты сам любил.
А любовь все живет.
О радостях преклонного возраста во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Поговорим о свойствах звука. Когда-то Велимир Хлебников назвал радио великим чародеем и чарователем. Признаюсь, я тоже люблю радио. Звуки, шумы, голоса, тембры волнуют меня не меньше, чем люди и события. Для меня радио – это прежде всего чередование звуков. У литературоведов есть такой термин – отстранение, от слова «странный». Так называют описание знакомого явления, как впервые увиденного и потому воспринимаемого необычно, странно. Этот прием можно опробовать и на радио, но описать знакомое явление не как увиденное впервые, а как впервые услышанное. К примеру, как воспринимаются звуки и шумы под водой на подводной лодке. Вспоминает подводник, капитан второго ранга в запасе Александр Покровский.
Иногда мне ночью снится лодка. Она идет под водой. Она снится мне тогда, когда я очень устаю за день. Сновидение всегда одно и то же. Я иду из кормы в нос, из отсека в отсек. И в каждом отсеке встречаются знакомые звуки. В десятом шелест вала грибного винта. Этот шум успокаивает до тех пор, пока не включается насос рулей. Веселый и чуть придурковатый малый. Клац, 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 включилась помпа. Громкая, бесцеремонная. Ей нет никакого дела до того, что вы в отсеке. Она прекрасно обошлась бы и без вас. В реакторном на проходной палубе приключаются воздушные клапана. Они делают это так, будто произносят имя Саша. В носовых отсеках поют вентиляторы. А в кают-компании можно услышать каркающий голос классика марксизма-ленинизма. Он записан на специальной пластинке, и его крутят матросом. У них политзанятие, прослушивание голосов. Звуки на лодке неприятны, но с ними спокойнее. Прекратись они, и наступит тишина. Тишина атакует, она тревожна. Люди просыпаются, лохматые головы выглядывают из дверей. Все спрашивают, не случилось ли чего. Только теперь слышно, как за бортом переливается вода. И сейчас же вспоминается, что ты все-таки засунут снаряд, а он утоплен на глубине 20-30 метров, а под ним несколько километров до грунта. Неприятная штука. При погружении железо корпуса обжимается и скрипит. Звук то ли стеклом по стеклу, то ли с невероятной силой сминается жесткая сухая кожа. Под водой этих звуков хватает. Не хватает гула весенней улицы, криков машин, трепета листвы, чириканье воробьев. Иногда эти звуки записывают на пленку и крутят во время отдыха. Но все это не то. Почему-то все время хочется узнать, что там снаружи, за пределами прочного корпуса. Когда это желание непреодолимо, отправляешься к акустикам. Они слушают океан. Океан трещит, свистит, квакает. Что это, спрашиваешь у них? Дельфины. Дай еще послушай. Одеваешь наушники поудобнее, сейчас будет полный букет звуков. И в тот же миг просыпаешься.
Oh,
океанском хоре, который вы слышите, участвуют и дельфины. О языке дельфинов часто говорят в романтическом духе. Я спросил московского океанолога Кира Несиса, что в действительности означают дельфиньи звуки.
Прежде всего, это эхолокация. Дело в том, что если человек получает примерно 80% информации от органов зрения через глаза, он видит мир, то дельфин больше полагается на слух. Но он не слушает мир, как это делают глухие люди, а он сначала озвучивает его и слушает отраженный звук, эхо. Для дельфина мир – это мир звука, но не только это. Дельфины – веселые звери, стайные, и поиски пищи не занимают у них все время. Остается время на игру и прекрасное удовольствие. А поскольку они стайные, то и они и общаются между собой звуками. Но это не язык. Возьмите куст, на который опустилась стая скворцов или воробьев. Крику, шуму, визгу или грачевник, колонию грачей. Оглохнуть можно. Они не разговаривают друг с другом, не обсуждают политические новости или кто кому с кем изменил, а просто выражают свое отношение к жизни, миру, погоде. Выражают звуками. Вот это и есть язык дельфинов. Но, разумеется, это и передача информации друг другу. Выражение своих эмоций, но не передача отвлеченных мыслей и каких-то мысленных конструкций.
А говорят ли дельфины с китами? И можно ли сказать, что их языки так же близки, как, скажем, русский и украинский?
Я бы сказал так, что дельфины с китами разговаривать не могут, потому что их языки так же близки друг к другу, как обезьяне с коровьим. У китов практически нет эхолокации, она есть только в зачатке. Зато киты умеют петь, особенно горбачи, которые поют и соло, и хором, и имеют свои характерные для каждого стада песни, которые сохраняются долгое время на долгом пути, скажем, от Гавайских островов к Берингову проливу. Очень немногие звери в мире умеют петь не только соло, но и хором. Например, обезьяны, гиббоны. Вот обезьяны-ревуны тоже умеют, но для слуха человека это скорее ревет ли зверь в лесу глухом. А вот пение китов-горбачей действительно мелодичное пение.
Кир, в мифе об Одиссее и сиренах последним приписывают пение умопомрачительной, в прямом смысле этого слова, красоты. Есть ли у ваших коллег-океанологов научное объяснение этого сладостного помрачения ума?
У меня лично объяснение есть, только уж совершенно ненаучное. Сирен было две. Жили они на маленьком острове по пути к Сцилии и Харибде. То есть это где-то в Тиренском море, около Липарских островов. Сидели на светлом лугу, усеянном человеческими костями, и завлекали путешественников. И Одиссея они завлекали, но он завел хорошие отношения со злой волшебницей Цирцеей, которая выдала ему подробнейшие инструкции, как и сирену слышать, и себя обезопасить. И он в точности эти инструкции выполнил. А суть-то в том, что сирены не просто пели, они были всеведущими, и пели они конкретному мореплавателю о том, что он, этот мореплаватель, хотел услышать и рад был слышать. У меня возникала всегда аналогия с одним из самых прекрасных стихотворений в русской поэзии. Девушка пела в церковном хоре Блока. Девушка пела в церковном хоре именно об этом. О моряках в море, о путниках в чужом краю. И пела она то, что эти люди хотели услышать. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад.
начале этого выпуска «Поверх барьеров» звучали стоны, кряхтенья, подвывания. Эти звуки – музыкальное произведение, сочиненное и исполненное тувинской артисткой Саенха Намчилак. Послушайте их еще раз. Я спросил Саенха Намчилак, она сейчас живет в Австрии, как рождаются подобные звуки.
Все эти звуки, они, естественно, имеют прямое отношение и к той среде, где я выросла. Выросла я в Туве, и к окружающей природе, и к ландшафту. Когда я, 18-летний, девчонка еще, начала интересоваться шаманистской, ламаистской культовой музыкой, материала как такового не существовало. Это еще при Брежневе было, значит, мне повезло, что я встретила музыковедов, у которых имелись такого рода записи. Прослушивая эти записи, потихоньку начала пробовать на своем голосе. Как ни странно, через 4 года, вернее, уже когда мне было уже 22-23 года, у меня начало понемножку получаться. Попытаться поступить в училище, поехала в Москву, в училище имени Ипполита Иванова, потом поступила в Гнесинский институт.
Кто ваши родичи в мире звуков? Птицы, явления природы, музыканты?
В той музыке, я имею в виду шаманистской, нет разделения между музыкой как таковой, как механическое явление, то есть нечто воспроизводимое, или же звуки природы, те же звуки птиц и животных. Религиях нет такого понятия разделения человека от природы, от окружающей среды. Это позже появилось, когда появилось, скажем, разделение, что вот это музыкант, а вот это вот просто имитатор звуков животных. Такого же древности не было. Я могу из звуков птиц перейти на какую-то мелодию, скажем, имитировать звук другого животного какого-то.
А в какой степени в вашей композиции религиозное действие?
Для меня каждый музыкант, каждый вообще артист, художник, танцор, писатель, жрец, понимаете, который восходит по ступеням вверх для того, чтобы в момент озарения воспроизвести нечто.
Как бы вы определили свое творчество? Архаика, авангард?
Я бы сказала, традиционный авангард, тот, который существовал всегда.
Шаманство и магия звука – тема особая. Русского поэта, внука чувашского шамана Геннадия Айги, я спросил о родословной его стихов. Слышит ли он голос, гул крови, шаманской крови?
Дело в том, что чувашская языческая религия, ну, чуваши христиане давно, у нас два района, почти три региона некрещенных, например, и вообще чувашское язычество до сих пор дает себя знать, но в отличие, ну, скажем, вот этих сибирских, надхантамансийских и так далее, шаманизм в строгом смысле слова нельзя назвать. Шаманизм одна из сторон. Главное чувашской религии – это коллективное жертвоприношение. Все-таки жрец скорее, чем шаман в том классическом понимании. Вот так. Что касается моего деда, вначале я это не очень придавал значения этому, но в юношестве старшая сестра матери вообще в деревне считалась просто колдуньей. Вот то, что называют свободным стихом, верлибром и так далее. Для меня она с детства совершенно естественное звучание, потому что чувашские заклинания, вот молитвы языческие, они до сих пор бытуют, и я их с детства очень много слышал. Они очень, как бы сказать, по форме вполне как свободные стихи. Вот. Но какие-то особые, ну, методы шаманических воздействий словесных, ну, они мне известны. Это функция внушения, зубозаговаривания, скажем так сказать. Только тут вместо зуба часто бывает психика, душа и так называемые темные, в кавычках, сущности места. Но это можно найти в моих стихах.
Геннадий, а вы бы обиделись, если бы вам сказали, что ваши стихи шаманские?
Нет. шаманические встречаются до сих пор в разных культурах.
Геннадий, вы бы не могли прочесть стихи, которые можно было бы назвать шаманскими? Стихи, в которых отчетливо слышна магия звука.
«Утро в детстве, а колебало, а впервые просто чисто и озаряло без себя, и узко, одиноко, и выявлялась полевая, проста русалочка, и лилием была, как слог второй была, на хруст мороза, с поверхности блестящей, мокрой, царапинки, заговорю, царапинки мороза, и на руке впервые след пореза. А этот плач средь трав я Богу отдан заново, а низший брат, мой ангел под зарей, уже тогда задумали, чтоб объяснил, и чтоб ушел, и чтоб осталось. Это суть царапинки. Заговорю, царапинки».
Голос поэта Геннадия Айги из моего архива. Поэт умер в 2006 году. Возможно ли переводить на иностранные языки поэзию, в которой магия звука и интонация существенней значения слов? Например, «Заум» Велимира Хлебникова. Вот мнение американского переводчика Хлебникова Пола Шмидта.
Когда я начинал, все мне говорили, ну, конечно, переводить Хлебникова – это невозможно. Но каждая задача решаемая.
Прежде чем показать, как Пол Шмидт решил эту задачу, я прочту по-русски хлебниковское «Заклятие смехом».
«О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешечно смеяльных, смех усмейных смехачей! О, и смейся рассмеяльно, смех над смейных смеячей! Смейва, смейва, усмей, осмей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь смехачи! О, засмейтесь смехачи!
Лоха, outlaufen lauflings! Lacha, auflaufen, lauflings, hu lecha with laffa, hu lechen luchli, lacha, auflaufen, hluli, lacha, laufisch, lauflings, laffa, aufbelockte lockalorum, lacha, lufenisch, lauflings, laffa, lochen, outlaufli, laufen, laufen, loch, luch, luch, lufikin, lufikin, loffeningum, loffeningum, lacha, utlaufen, lauflings, lacha, auflaufen, lauflings.
И еще одно превращение хлебниковского заклятия смехом. Режиссер Фрэнк Уильямс специально для этого выпуска сочинил короткую радиопоэму «Велимир». Фрэнк, пожалуйста.
«Для меня, Игорь, это исполнение давней мечты. В стихах Хлебникова я всегда слышал потенциальный радиоматериал. Я имею в виду не актерское чтение по радио, актеру Хлебников не по зубам, а перевод хлебниковской заумы на новый акустический язык. Помогла электроника. Я подготовил 4 части радиокомпозиции «Заклятие смехом». Первая – Хлебников, растворенный в птичьем гамме. Сам Хлебников сравнивал радио с птицами. Вообразим себе главный стан радио. Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе, точно пугливая птица.
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь, усмеяльно! О, рассмешечно, смеяльно! Смеху смеяльно!
Вторая часть – это Хлебников, архаистый и одновременно будетлянин, поэт евразийских просторов. Астраханская степь говорит его горлом.
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Кто смеется смехами, кто смеялся смеяльно! О, засмейтесь, усмеяльно! О, рассмешечно, смеяльно! Смех усмеянен, смехачи!
Третья часть. Будетлянин в будущем, где машины обретут дар речи.
Смейва, смейва! Усмей, осмей! Смехите, смехите! Смеюнчики, смеюнчики! Засмейтесь, смехачи! Засмейтесь, смехачи!
Хлебников назвал себя королем времени. Он действительно поэт вне времени и пространства. Его дом – космос. И, наконец, Хлебников «Единый», короткая симфония хлебниковских миров.
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Кто смеется,
Мы слушали передачу о свойствах звука. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Преклонные лета, преклонный возраст. Об этом из первых рук. Записи Ирины Петерс.
В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел.
Мои собеседники – люди солидного возраста, всем как минимум за 70, а больше всех лет сейчас 99, Ксении Артуровне Триполитовой. С нее по старшинству и начнем. Бывшая балерина, парижанка, она каждое лето прилетающая на родину, в Вильнюс. В прошлом веке танцевала в знаменитой дягилевской труппе, порой бывая на одной сцене с Марлен Дитрих. Все подробности, как и другие факты собственной биографии, она хорошо помнит. Почти столетняя мадам Триполитова легко переходит в разговорах с одного языка на другой.
Да, польский лучше всего знаю, русский, потому что с детства, а французский, потому что там живу.
Что вы читаете?
Вот последнее, что я читаю, нашла книжку с рассказами Тефи.
Здесь нет телевизора, здесь тихо.
Не очень телевизор слушаю. Я больше люблю читать.
Что вам доставляет наибольшее удовольствие?
Природа. Обожаю природу. Зелень, лес.
Здесь в саду очень много цветов.
Я люблю розы. В доме очень уютно, очень красиво.
Вы употребляете вино каждый день. Что это?
Самое простое. Так называют пинар. Такое слово не литературное. Наверное, 3 градуса. Больше люблю красное, чем белое. А без него, если нету, тогда оранжад, или пиво, или воду сельскую. Конечно, алкоголя не надо много пить. Но иногда рюмку водки по случаю праздника.
Ксения Артуровна в свои года водит машину, летает на самолете, легка на подъем. Интереснейший собеседник, сохраняя веселый нрав, свою внешность не переоценивает.
Не чувствую, что я такая молодая. К сожалению, полно морщин, мешки под глазами.
Полно женщин, у которых с помощью всяких средств гладкие лица, но у них нет той жизни в глазах.
Да, ну это такой мой характер. Даже если какие-то грустные события, нужно быть веселой. Единственное богатство – это мой характер и то, что я все вижу в розовых красках.
Ксения Артуровна Триполитова. Журналист литовского национального телевидения Альгимантас Чиколис претендует на возрастной рекорд в профессии. В свои за 80 он успешно ведет авторскую телепередачу.
Исследуют, есть ли старше меня все еще брыкающие ногами.
Голос его особенный, с хрипотцой, язык выразительный, сочный, как и характер сильный. Скажет, как припечатает. Может изъясняться на русском, английском, испанском, португальском, польском, немецком, итальянском, французском. В его активе 15 написанных книг. На международной книжной ярмарке в Вильнюсе к Альгимантасу Чиколису была зафиксирована рекордная очередь читателей за автографом.
Я не придаю этому значения. Прекрасно даю себе отчет, что если я не показывался бы каждое воскресенье на телевидении, не находил бы фактов, о чем рассказать людям. Черта с два они стояли бы 2 часа в очереди за моей подписью.
С кем учились?
Евтушенко, Роберт Рождественский, и Винокуров, и Салаухин, Веншенкин, Костя, и Нагов. Но они все были старше меня и жизненным опытом. И эмоциональный груз у них не противоречил советской власти, а мой противоречил. После окончания института в тот же день я сел на поезд в прицепной вагон Вильнюс-Клайпеда и поступил матросом рыболовецкие суда. Думал на один рейс, потому что было страшно, невозможно. Когда вернулся и начал работать в газете, понял, что это еще страшнее. Там была физическая трудность, а в газете была ложь. Горячим желанием крестьяне идут в колхозы. Поставки зерно, гармошка, красный флаг. Смотрите, какие лица. А лица эти плакали, а коровы подыхали.
Аргимантас Чиколис о трудностях сегодняшнего дня.
Быть способным оценить то, что имеешь. Это очень важно. Те, кто ноют, не осмеливаются сравнивать теперешний день со вчерашним. Ноют потому, что сравнивают положение сегодняшнее со своими мечтами. И тогда получается плохо. В этом процессе человек себя обкрадывает. Убежден, что он живет ужасно.
В чем счастье?
Только в одном. В следовании к счастью. Если вы мечтали о новом супруге, или новом платье, или новой квартире, получили, надо что-то другое, лучше. Так что не в этом. А вот возможность добиваться счастья, право добиваться, свобода добиваться счастья, свобода планировать свою жизнь, вот это и есть счастье.
Журналист Альгимантас Чиколис. Виленчанка Елена Бахметьева всю себя отдает любимому делу – популяризации русского романса в Литве. Беседуем мы с ней о любви.
Вам довелось быть супругой Валерия Агафонова, необыкновенно ярко исполнявшего романсы, романс «Песня любви». Люди часто живут откровенно эгоистическим образом. Любовь – это антипод эгоизма. Вам кажется, что это правда, что люди на это часто не решаются, боятся любви?
Как это не больно говорить, но я с вами согласна. Вспоминаю вот свои юные годы. У всех у нас была первая любовь. Я помню, как мы здесь, в Вильнюсе, компания девочек и мальчиков общались, боялись даже, идя рядом, коснуться руки друг друга. Мы стеснялись. Это было как-то неловко. Была какая-то тайна.
Вы застали те времена, когда было раздельное обучение.
Да. Закончила 6-ю гимназию вильнюсскую, горжусь этим. Было раздельное обучение. Это, во-первых, возвышало девочек. Мальчиков обязывало быть достойными этих девочек. Нас обучали бальным танцам, и они приглашали. Это было очень красиво. Что касается умения любить, любовь – запоздалое детство. Есть и такая точка зрения. Так сложно любить, что некоторые считают, что это пережиток детства, юности. Я так не думаю. Где твоя любовь? Где твой любимый? Неважно, любим ты или нет. Важно, чтобы ты сам любил. Когда человек любит, раскрывается, его душа цветет. Он хочет быть добрым, нежным, щедрым. Если все будут такими, мы будем все счастливы.
Говорила Елена Бахметьева. Пишущий картину за картиной в своей деревенской усадьбе, художник Анатолий Стешко, по его словам, силы черпает в окружающей природе, а вдохновение в музыке.
Лес широкой каймой он так раскинулся. По вечерам за этим лесом садится солнце. Вечерние часы — это такая филармония, такое блаженство, такие оттенки звуков, палитры. Гармония не только цветов, но и звуков природы. Сижу и растворяюсь в этих далях. В моей деревне много вековечных дерев, ясеней, дубов и лип. Вот этим деревьям, среди которых я живу, лет 400, а дубу больше, чем 500. Прислонишься, Боже мой! Столько лет здесь стоит, его верхушки направлены в космос, день и ночь в звездное или в солнечное небо. Из космоса энергия, деревья, как антеннами, своими ветвями, воспринимают эти потоки, и они в своих стволах это накапливают, как электробатарейка. прислонюсь к этому дереву, его обняв. Прикосновение к вековечному переходит через сердце, через руку и палитру на холст. Прямо вот душа замирает перед такой красотой, как в молитве. Нарисуй искренно и честно.
Художник, кроме прочего, занят редким делом. Он восстанавливает памятники литовского религиозного искусства, деревянные кресты.
Прикоснуться к духу наших предков, к той сакральности, которая, как шлейф, тянется до сих пор. Мы к этому причастны, мы ощущаем энергетику, она нас и заряжает. Наши мысли с ушедшими родителями, дорогими бабушками, так далее в глубину веков. Прикоснуться, вспомнить и быть благодарными, сказать, все мы с Богом.
Доцвели уже давно.
Говорит Радио Свобода. В «Поверх барьеров» передача «Преклонный возраст».
Беседуем с известным литовским скульптором Тамарой Яновой. Как многие считают, все же дело мужское. Если женщина за это берется, она должна обладать особым характером?
Да, вот сколько я знаю женщин-скульпторов, а их немного. Не каждый может стать. Меня тянуло в скульптуру, как это из глины вот делаются портреты, фигуры. Говорит, ну как это ты, Тамара, маленькая вроде, неказистая, обыкновенная женщина? Я говорю, я сама удивляюсь, неужели это я сделала? Правда. Мои работы сейчас более камерные, фигуративные. Покой, любовь. Персонажи, ну, больше женщины. Да, как-то мужчин у меня маловато. Надо, наверное, начать мужчин лепить. Хотя я как-то вот не нахожу вдохновения в их формах. Не знаю почему. Они больше ассоциируются у меня с агрессией, с силой. Получается очень неспокойный образ. Я тут слепила женщину такую тоже энергичную, экспрессивную. Ну и что, и назвала агрессией. Я, наверное, работу эту не покажу. Думаю, а ну и зачем показывать агрессию?
Чтобы преодолевать физические хвори и душевную тоску, у Тамары Яновой есть свои рецепты. Не первый год она посещает занятия китайской гимнастики тай-чи.
Пришли мы просто позаниматься, посмотреть, а потом так втянулись. Группы в разных школах, а летом в скверах занимаемся, люди собираются. Ну, может, потому что бесплатно, может, потому что люди уже не очень молодые. Больше в годах, и гимнастика очень такая плавная, медленная. Нет этих резких движений, подпрыгиваний, бега. Как-то она мне близка показалась, чувствовать себя хозяином своего тела, своих мыслей.
Иногда люди, у них есть свои аргументы, недоверчиво относятся вот к подобным нововведениям, усматривая в этом ненужное проникновение, как они считают, чуждой культуры.
Это вообще древнейшая культура, и ревность это может из-за этого. Но очень люди интересуются восточными физическими упражнениями. Освобождение разума от всякой суеты, от этого шума, гамма. Не знаешь, куда бежать от усталости, от всего. Вот эти практики, они учат именно расслаблению. Мое мировоззрение осталось тем же самым. Мироощущение. Единственное, самооценка, например, поднялась. Уверенность в своих силах. Я научилась более спокойно реагировать на стрессовые ситуации. Больше пешком, не надо ездить на машине, садиться на велосипед. Но это очень опасно при нашем движении. Так надо больше пешком ходить. А у нас везде и всюду мы едем на машине. Боже мой, как хорошо пешком. Я в полчаса обязательно с утра, полчаса вечером. Хоть я могу проехать? Нет, я пройду в любой дождь, любую погоду. Ходить пешком надо. Избавляться от этой техники, побольше быть на свежем воздухе, с детьми гулять вечерами. Выходить хотя бы просто погулять.
Главное, встать с дивана.
О, как я тут болела, смотрела телевизор, потому что глаза мои читать не очень могли. Телевизор смотрела. Боже, ощущение такое, будто тебя засасывает какая-то трясина. Такая вязкость, такая тупость. Если бывает и хорошая что-то программа, но все равно чувствуешь себя настолько зависимым, настолько уже не свободным. Как будто ты, это уже не ты. Теряешь совершенно свою сущность. Как это меняет человека. Так что телевизор минимально. И больше на свежий воздух. Ну что это, такие простые советы. Люди, не забывайте о простых вещах.
Как и Тамара Янова, следующий собеседник, путешественник, организатор походов Альгимантас Юцявичус, ратует за движение. В свои более чем 70 он до сих пор участвует в альпинистских восхождениях. Последнее было на одну из вершин Памира.
Стараемся, пока ноги носит, сам хожу и другим советую.
В зрелом возрасте можно поменять с минуса на плюс свое отношение к постоянной физической нагрузке?
Это никогда не поздно. Лучше с самого детского возраста. Особенная важность, как семья настроена, родители. Скандинавские страны, там очень эти навыки развиваются, тогда и продолжительность жизни, и здоровье, все складывается.
Организуете и зимой походы, и летом. Кто-то вам говорит, какие пешие прогулки, какие походы. Я страшно устаю на работе.
Надо двигаться. Вспоминаю уважаемого бывшего ректора консерватории Юргиса Карнавичуса. В возрасте 80 лет он ходил всегда на наши мероприятия. И я его спрашивал, как вы, такой занятый человек, еще находите время не пропускать? Он говорит, дорогой, если я у вас побываю 2 часа, более трудоспособен, только так я могу перенести нагрузки. Походить на лоне природы. Я всегда говорю всем, самый доступный и обширный стадион – это природа. Сейчас вот осень, золотая осень, такие эмоции, хватает несколько часов хотя бы субботу или воскресенье провести так, всю неделю здоровы.
Как вы в таком случае относитесь к модному увлечению молодежи особенно? Посещать спортивные клубы с тренажерами?
Лучше в клубе, чем никак не заниматься. Но на природе это несколько раз лучше. Человек и закаливается, не обязательно лезть в воду холодную. Мы выросли на природе. Мое поколение всегда занимались на улице. И без стадионов, да. Без клубов. Каждое лето организуем в горы Кавказа, еще на Памиры. А чтобы ходить по субботам и воскресеньям, приглашаем всех жителей хотя бы 2-3 часа походить по прекрасным окрестностям Вильнюса. Я всегда говорю, самая большая победа – выйти на улицу.
Главное потом вернуться, да?
Да.
Путешественник Альгимантас Юцявичус. Принято говорить, в пожилом возрасте пора подумать о вечном. Это и делает виленчанка Зоя Игнатьева.
Живу намного лучше по сравнению как в молодости. Казалось бы, как это может быть? Волосы белые, зубы редкие. Чему радоваться? На самом деле, главное, душа. У меня на душе радость и покой. Встаю утром, весь день передо мной, и он весь мой. Не надо на работу ходить, свобода. Но ведь сколько людей на пенсии, а свободу куда тратят? Мне повезло, потому что как-то неосознанно, а потом осознанно все-таки искала главное. В молодости как мы, мешанина в голове, скачем по поверхности. Неприятности всякие, беды, они заставляют задумываться. Жить-то надо, вот оказывается, для бессмертной души. А земная эта жизнь, она же временная. Как Паисий Святогорец говорит, готовьтесь билет получить в царство вечности. Работайте над душой, ум, чтобы у вас ясный был, а сердце доброе. Я вот и радуюсь, свободный человек, от мирских мнений не завишу, только от мнения Создателя. Про себя-то я познала и про любого человека, что мы бунтари. И Бога-то ощущаем в глубине души, как ярмо такое тяжелое, и ему противимся. Сорви цветок, поставь в вазу, постоит какое-то время, а потом такая гниль от него идет. Так и человек оторвался от источника жизни, побегает по земле какое-то время, и все. Человек как подключится своим духом к Богу, соединится с ним, вот он уже и живет, и заработает себе вечную жизнь. Христос говорит, будьте как дети, тогда будете вечно жить. Христу передать все, труды духовные на первом месте. Что бы ни случилось, спокойствие. Нас любит главная личность, а наша задача ему угождать. Сердце мягчаться, добреть и бороть в себе самолюбие, гордыню. Вот так вот и живу, так вот и веселюсь.
Зоя Игнатьева и другие собеседники из Литвы о радостях пожилого возраста.
Отцвели уже давно хризантемы в саду, а любовь все живет.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Преклонный возраст». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает петербургский писатель, литературный критик, публицист Александр Мелехов.
Я расцветал не в садах лицея, а в городе Степняк в 50-е годы, в Кокчетавской области и в Енбек-Шельдерском районе. Енбек – это по-казахски труд. Музыки у нас там не было. Она звучала только в репродукторах и в исполнении нашего духового оркестра. Он знал две мелодии – похоронный марш «пам-па-пам-пам-па-пам» и «сейчас не могу слушать без содрогания» и на первомайской демонстрации «утро красит нежным светом» на стены Древнего Кремля. И поэтому в большой цене были гармонисты. Там поселок Шахтерский был 1010, и гармонистов было считанное число. Они были нарасхват и очень уважались. И мой папа купил для брата гармошку, а научился на гармошке играть я. Я сидел просто часами, сутками подбирал. «Горят костры далекие, луна в реке купается». И так постепенно освоил до такой степени гармошку, что еще не ходя в школу, был зван на свадьбы и гулянки. И играл советские песни, знал я все. А мой брат, уже будущий инженер, заставил меня однажды перечислить все песни, какие я знаю. Их оказалось 73 штуки. И вот все песни, ну, все я просто знал. «Частушки» и «Вечерком на реке всякое бывает», «Под городом горьким, где ясные зорьки». И собирались выпивать и начинали петь со слезой. И ну, я был совершенно незаменим и чувствовал себя на седьмом небе. И что меня погубило? Стремление к героике. Я полюбил революционные песни. И мне страшно захотелось узнать слова «Вихри враждебные веют над нами», «В бой роковой мы вступили с врагами». И еще была одна песня «О, смело товарищи в ногу». Я ее вылавливал отовсюду, репродукторы выслушивал, всех выспрашивал. Наконец узнал все слова «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, царство свободы дорогу, грудью проложим себе». И вот однажды меня позвали на гулянку в очередной раз, и я взял и срывающимся голосом запел «Смело, товарищи, в ногу» и полный провал. Все сначала затихли, потом позвали другого гармониста, я был изгнан и пережил все страдания художника, ну, опередившего свое время. Но я на этом не успокоился. Я пошел тогда на урок пения и однажды напросился исполнить эту песню в школе, на уроке пения. И когда я дошел до слов «Царство свободы дороги», там, вот у нас девиз боевой, есть там такие слова. А у нас в классе учился Девисенко, который носил, естественно, кличку «Девиз». И когда я пропел «Вот наш девиз боевой», все закричали: «О, девиз, девиз, про тебя песня». И теперь я понял, что Советский Союз рухнул не при Горбачеве, а тогда, когда школьники начали смеяться над революционными песнями. И поэтому свое выступление я посвящаю Коммунистической партии Российской Федерации и лично товарищу Зюганову. Постепенно от романтизма стал переходить к сентиментализму. Вместо революционных песен меня стали привлекать вальсы. «Амурские волны», «Березка». «Я видел березку, склонилась она». У меня прямо сердце обливалось кровью. Я играл, и у меня гармошка, ну, не пела, а стонала и плакала. И, конечно, я уже был отвергнут обществом рядовым, но ко мне стала ходить аристократия. Это же было место ссылки, и у нас среди учителей были очень оригинальные личности. Один закончил Мюнхенскую академию, другая закончила бог его знает что. Но они очень выделялись на фоне не только, так сказать, простонародья, шахтеров, но и на фоне интеллигенции. Моя мама, интеллигент в первое поколение, в присутствии Александры Францевны просто старалась не садиться, настолько та изящно садилась с прямой спиной. И вот эта Александра Францевна вдруг стала ходить к нам домой, в нашу халупу, и слушать как я играю на гармошке вальсы. И вот я играл «Дунайские волны», и она говорила, что вот смотрите, все играют пальцами, а он играет сердцем. И рассказывала, что я слушал этот вальс в саду, в меня был влюблен гимназист. И вот такие слова «влюблен», «гимназист», я думаю, в Рембешелерском районе никогда не звучали. Я чувствовал, что здесь что-то необычное. Но я мучился, что я не знаю слов. И я начал искать снова слова и нашел пацана из Кокчетава, он такой столичная штучка, очень важничал, и он мне продиктовал слова, сказал, спиши слова. Видел друзья я Дунай голубой, занесен был туда я солдатской судьбой. Меня удивило, почему солдатская судьба может волновать Александру Францевну. И вот однажды я запомнил эти слова, и пришла Александра Францевна, и я ей сыграл этот вальс и спел. И она грустно улыбнулась, сказала, глупый мальчик, разве там были такие слова? И на этом, по-видимому, и наша дружба и с Александрой Францевной закончилась. Что с ней, я не знаю. Наверное, земля ей пусть будет пухом. Но недавно в городе Эрфурт я услышал, как на аккордеоне мальчишка из России играет эти «Дунайские волны». И мне стало так жалко и Александру Францевну, и эти «Дунайские волны», что эта прекрасная музыка превратилась в мелодию для поберушек. И он еще пропускал все время слоги. И мне хотелось подойти к нему и сказать «спеши слова». Но я не подошел. Каковы были дальше мои отношения с музыкой? Гармошку я бросил. Но однажды мама пришла со школьного вечера и растроганно сказала, «Валерий Ксеницкий сегодня играл полонез Огинского». Мне послышалось, что полонез с двумя «с». Полонез – очень красивое слово. Мне стало так завидно, что ж такое там этот Синицкий сыграл. И стал я тоже опять-таки у репродукторов на улице. Там же у нас на столбах висели репродукторы. И если вдруг раздавалась музыка, и вдруг слышу полонез Огинского, я подскакиваю, и что-то среди воя ветра, среди стона проводов, среди гудения, что-то улавливал. То там ловлю кусочек, то сям. И тут мама вдруг однажды, видя мою такую любовь, а ты бы, говорит, хотел играть на пианино? Я слушаю, вот как у них здорово, там вот эти клочки полонесса до меня доносятся. Конечно, говорю, хотел бы. Родители у меня были полуевреи, папа еврей, а мама русская. Они очень хотели сделать из меня культурного человека. Бог знает, где они, чуть ли не на верблюдах привезли пианино. И нашли мне учительницу Марию Карловну. Мария Карловна была из ссыльных немцев. Их всех отправили куда-то в степь обустраивать новую коммунистическую жизнь. Они там, в общем, обустроились, кто выжил. А ее, как умеющий играть на пианино, оставили обслуживать начальство. Она была с какой-то завивкой необыкновенной. И она пришла ко мне, а я уже славился как одаренный пианист, но не пианист, музыкант. И вот эта Мария Карловна начала меня учить. Я думал, мы начнем изучать полонез. А оказывается, надо до ре ми фа соль си играть, какие-то польки, в общем, какая-то скука. И я просто снова, ну, стал уже халтуря что-то отрабатывать, а на гармошке подбирать полонез. И вот из клочков каких-то, что-то я не расслышал, сам восстанавливал. Наконец я научился играть полонез. А она меня все время ругала, мне было обидно, я уже был артист, я был признанный артист. А меня тут заставляют как-то пальцы крючить. В общем, отношения наши портились. И вдруг она однажды приходит, я играю на гармошке. Она говорит, вот видишь, ты не хочешь настоящим искусством заниматься? Что ты там научился? Ну-ка покажи. А я так гордился полонессом своим, что я сел и начал играть на гармошке. Там полутонов не хватает, я их аккордами заменял. Но я прям вложил всю душу. И она говорит, это что, искусство? И она садится за пианино и играет этот полонез такой красоты, такой мощи, такой хрустальной трогательности. Я вижу, что я сочинил полную дрянь. Когда она ушла, я сказал родителям, что больше на пианино заниматься не буду. Они сказали, ну как же так, вот смотрите, столько денег вбухали, да у тебя же и способности. Я видел, что денег вбухали, привезли на верблюдах, а я полная сволочь. И я вижу, ну как мне избавиться? Ну думаю, вот если отрублю себе палец, ко мне же не станут больше приставать. Я вышел, взял топор и хотел отрубить себе указательный палец. Но потом думаю, зачем указательный, мизинца хватит. В общем, уже и без мизинца ко мне приставать не будут. Хотел ударить по мизинцу, но посмотрел вот по костяшке как-то страшно. Я перевернул, чтобы ударить по подушечке. Но когда я замахнулся, вдруг услышал крик мамы. И все, Я остался с пальцем, и больше ко мне не приставали. А Марию Карловну, когда я встречал на улицах, она говорила: «Ну что, Саша, вот так дурака валять лучше, чем заниматься искусством». Я изображал веселость, показывал, что мне и так хорошо живется. Но единственное орудие ничтожеств против талантов – это веселость. Но я ее изображал. Переехали в Кустанай. Кустанай – это был большой город. Для меня признак большого города – асфальт. Там был асфальт. И там уже молодежь была гораздо более продвинутая. И мы, уже старшеклассники, престижные относительно по тем временам школы, очень хотели быть растленными. А растленность изобразить можно было одним способом. Вот в степняке, где я жил, там растленными были только блатные, и мы изображали блатных. А тут мы стали изображать американцев. Америка, безусловно, великая страна с великой, по-видимому, культурой. Привлекала нас Америка не демократией, не крупнейшей экономикой, не именами Хемингуэя, Фолкнера, а тем, что американцы кладут ноги на стол, и у них джазуха круглый день. Забрались мы на 102 этаж, там буги-буги, лобает джаз. Вот что такое была Америка. И мы старались лобать джаз, но найти его было совершенно невозможно. Какая-то компания наших парней с челками и финками поехала в Москву и там купила на костях какую-то джазуху. Они приехали, поставили на патефон, а оказалось, это «Утро красит нежным светом» стены древнего Кремля. Они, конечно, зарезали тех, но они были далеко. Так вот, у нас один парень знал английский язык, и он, мы собирались в компании, и он выкрикивал: «Обимби мамборок!» И мы все подхватили: «Обимби мамборок!» А он потом выкрикивал: «Охали-хали, ак-сакали!» А мы подхватили: «Обимби мамборок!» Потом: «Опати-пати, кал-лапати!» А мы петь: «Обимби мамборок!» И вот я приехал в Ленинград, поступил в Ленинградский университет и общался уже с ребятами гораздо более умными. И был у нас один парень с еврейской фамилией, что-то типа Трахтенбух или Трахтентрах. Ну, в общем, он знал английский язык, и он умел напевать вот так, рыча: «Let my people go!» И мы однажды пошли на танцы в ДК Адмиралтейского завода, где вообще могли убить и зарезать, но он поднялся на эстраду, взял этот микрофон и стал вот это рычать: «Let my people go!» Вся была публика, все девушки были наши. И для меня было полным открытием, что это, оказывается, трагическая, какая-то сильная, страстная мелодия, а не растленная. Он изображал растленность, и публика кривлялась и изображала растленность. Потом я уже поумнел и понимал, что это гениальная музыка, спиричуал, духовная. Но несколько лет назад меня вдруг позвали в телепередачу об Америке. И собрались там какие-то... Где-то записывали нас в подворотне, в какой-то, какие-то были старички, я понял, что я, наверное, сам один из них, и они рассказывали, что Америка – это мировой жандарм, что Америка – это источник растленности. И потом в передаче это сопровождалось «Let my people go». То есть, когда хотели подтвердить растленность Америки, сначала приносит старичок монолог против Америки, а потом идет эта мелодия, как символ такой растленности. Я понял, что наш идиотизм в восприятии чужих культур безграничен, и даже теперь я с грустью думаю, а может быть и нас воспринимают, может быть какой-нибудь Борис Годунов воспринимается как выражение российской агрессии. Кто его знает?
Писатель Александр Мерехов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
И
история американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.